Александр Берг по прозвищу Малюта. Эпиграф. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Глава первая. 17 мая 2021 года. Волгоград. Отпуск. Как много счастья будет в нем. После почти полугодичной командировки в Сирию, с ее жарой и пустынями, я наконец получил отпуск. Как же я соскучился по своему родному городу, по Волге, которая раскинулась и неспешно несет мимо города свои широкие воды. Ух, оторвусь, у меня на берегу в гараже катер стоит. Конечно, это не те катера, на которых мажоры носятся, но для рыбалки вполне сойдет. Я так мечтал о предстоящем отпуске, что увидел мчавшийся Порше Панамера, когда он уже выскочил на тротуар. Рядом со мной шла молодая мама. Не знаю, девчонке, наверное, было лет 20, не больше. А спереди, по-модному, в подвязках у нее висел ребенок, совсем маленький, несколько месяцев от роду. Этот чертов мажор на машине несся прямо на нас, а девчонка, похоже, впала от увиденного в ступор. Все, что я успел сделать, это только оттолкнуть ее в сторону с пути обезумевшей машины. А затем последовал страшный удар, который высоко подбросил меня в воздух. Последнее, что я успел увидеть, это влетающая спиной в кусты девчонка с ребенком и врезающийся в бетонный столб ограды автомобиль. 17 мая 1937 года. Окрестности Житомира. «Ну давай, дыши, дыши!» Я медленно приходил в себя. На какой-то момент вдруг понял, что мне делают искусственное дыхание, и это окончательно привело меня в чувство. Я открыл глаза и с недоумением осмотрел окружающую меня обстановку. А в это время послышалось: «Ну, наконец-то очнулся! Васьк, паразит такой! Ты понимаешь, что чуть и себя, и меня под статью не подвел, если бы товарищ лейтенант умер!» Я недоуменно осматривался, да и было с чего. Последнее, что я помнил, это как отталкиваю с пути обезумевшего автомобиля молодую девушку с ребенком. А сейчас я лежал в каком-то явно старом здании. А вокруг меня были люди в одежде середины прошлого века. Это что, галлюцинации? Пока ясно, что ничего не ясно. С помощью какой-то женщины сажусь, ну как сажусь? Я ведь на полу лежал. Вот она и помогает принять моей верхней половине тела вертикальное положение. Что со мной было? Вполне закономерный вопрос. Надо, наконец, понять, что произошло и где я нахожусь. Товарищ лейтенант, вы извините, это все Васька, алкаш несчастный. Он провод как надо не закрепил. Вот он на вас и упал, когда вы в зал вошли. А провод под током. А вот вас электричеством и ударило. Примечание. Заранее хочу разъяснить, все люди разные. По воспоминаниям моего отца, у них во дворе убило током из разбитой лампочки мальчишку. Хотя напряжение тогда было всего 127 вольт. А меня самого с самого детства неоднократно било напряжением в 220 вольт. Первый раз лет в 6, наверное. А кроме удара и неприятного ощущения, ничего. Это когда к сварочному аппарату прилип, было хреново. Так что прошу не удивляться и не возмущаться. Как это так убило током с напряжением в 127 вольт? Конец примечания. Это что же получается? Я в какого-то лейтенанта попал? Причем, судя по обстановке, в середину прошлого века? А вот только попаданцем мне быть и не хватало. Это что, мне теперь всего Высоцкого петь? Продвигать промежуточный патрон и командирскую башенку? дружить с Берией и советовать Сталину? Так что ли? Интересно, а Т-34 уже есть, чтобы на него командирскую башенку продвигать? И с промежуточным патроном? А из чего им стрелять? А Берия? Он уже нарком или еще нет? Не успел я в себя прийти, как уже куча вопросов. А самый главный — кто же я? Лейтенант, судя по разговорам, дежурный, вроде это она, форма на ней, наверное, железнодорожная, не знаю. Только что за лейтенант, не дай бог летчик, я ведь в этом не бум-бум, а если артиллерист или минометчик? Тут хоть чуть легче, какое-то представление об этом я имею. Знакомился с различными системами, но так, поверхностно. Да, попал я. Но раз высшие силы дали мне второй шанс, надо не подвести доверие. «Товарищ», — обратился я к женщине, — «у вас тут есть где посидеть? Мне в себя прийти надо». «Да, конечно. Пройдемте, товарищ лейтенант, в мой кабинет. Там вы сможете посидеть и прийти в себя». Мы прошли в небольшое помещение. Там стояли стол, стул и несколько шкафов. Похоже, я не ошибся, и эта женщина — железнодорожница, причем, похоже, начальница станции. Проводив меня в свой кабинет, она ушла, а я осмотрелся. Увидел на столе графин с водой и стакан. Недолго думая, вынув из графина пробку, налил в стакан воды под самый край и единым залпом выпил. Вроде стало чуть легче. А теперь надо постараться понять, где я. И кто я все-таки? Судя по всему, прежнего владельца этого тела больше нет. Его убило током, а его место занял я. Странно, конечно, вроде и напряжение не такое большое. Меня самого пару раз било током и ничего. Но раз так получилось, то будем играть по новым правилам. Итак, кто я сам такой? Начинаю обшаривать карманы кителя и натыкаюсь на сложенные бумаги. Достаю, разворачиваю, читаю. Ага, понятно. Я сам оказываюсь Игорем Павловичем Скуратовым, новоиспеченным лейтенантом, пехотинцем. Я только в этом году окончил военное училище и направлен для дальнейшего прохождения службы Ванькой Взводным в 46-ю стрелковую дивизию, расквартированную под Житомиром, Киевского военного округа. Чуть легче, по крайней мере, меня там, вернее, настоящего Игоря Павловича Скуратова, никто не знает. А значит, и неприятных вопросов не будет, но остаются другие проблемы. Устав. Я ведь нынешний устав не знаю, а значит, могут быть проколы. Следовательно, необходимо срочно его достать и выучить. Что я помню об этих временах? Честно сказать, немного. Главное, что сейчас в армии не солдаты и офицеры, а бойцы и командиры. Да спасибо старым фильмам, знаю значение треугольников, квадратов и прямоугольников в петлицах, вернее, какое звание они означают. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Теперь только определиться с датой. Ага, вон календарь на стене. Что тут у нас? Судя по всему, сегодня на дворе 17 мая 1937 года. Значит, до войны еще полных 4 года. Вполне возможно, что я встречу ее уже ротным. Вот только надо хорошо к ней подготовиться. И лучше всего ротным не линейной пехотной роты, а роты диверсантов. Надо подумать, как мне это провернуть. Сразу идти с инициативой к начальству — дохлый номер. Сначала надо будет свой взвод выдрессировать и обучить. А тогда уже можно и начальству на мозги капать. Вроде чувствую я себя нормально. Тело слушается, значит, нечего тут рассиживаться. Пора и честь знать, и двигаться в свою новую часть, принимать под команду взвод. Сказано, сделано. Я встал, вроде голова не кружится. Сделал несколько шагов, все, к счастью, в норме, и решительно вышел из кабинета. «Как вы, товарищ лейтенант?» — участливо спросила женщина. «Вроде все в порядке, и спасибо вам. Судя по всему, вы меня спасли». Да это вы нас извините, это ведь из-за Васьки все произошло. Руки у него золотые, когда трезвый. А как выпьет, так все через пень-колоду. Вот и с проводом так вышло, что на вас упал. Да ладно, сейчас хоть крепко провод закрепили.
Крепко?
Вот и хорошо. А вы лучше мне скажите, как мне к себе в часть побыстрее добраться?
А куда вам надо?
Вот, в моем предписании стоит поселок Черняхов.
А надо подумать, сейчас у нас полдень, ага. Через пару часов туда машина с товаром от райпотребкооперации пойдет. Думаю, они вас с собой возьмут. Подождите немного.
Начальница этого полустанка вышла, а я прикинул, почему это тело тут оказалось. Видимо, приехав в Житомир, лейтенант Скуратов решил доехать на местном поезде поближе к своей части. Вот так он и оказался на этом полустанке. Вскоре вернулась железнодорожница.
«Договорилась. Вы, товарищ лейтенант, идите в магазин, он на площади, как раз напротив вокзала. Там и подождете машину. Она все равно в магазин товар сгружать будет».
«Спасибо вам большое за все».
«Да не за что. Удачно добраться».
Выйдя из здания вокзала, я огляделся. Действительно, маленький даже не городок, а поселок. Если бы не железная дорога, а вернее станция, то было бы тут полное захолустье. Асфальтом и не пахнет, даже привокзальная площадь не то что им, а и обычным камнем не вымощена. Представляю, что тут во время дождей творится, но это по большому счету мне по барабану. Вон магазин потребкооперации, а мне туда. Захожу в магазин и оглядываюсь. За прилавком молодая продавщица, как говорят, кровь с молоком. Да, с молоко фермой, которая рвется на свободу из тесной блузки. Честно говоря, было бы неплохо ее на сеновале повалять. А может и получится потом, кто знает. А сейчас у меня другое дело. Мне сейчас надо в свою часть попасть. Добрый день, красавица.
Добрый, товарищ лейтенант. Это значит, вам надо в Черняхов добраться?
Мне?
Тогда подождите немного, скоро машина придет с товаром, они потом туда поедут.
Спасибо. А я стал оглядываться, что тут есть. Содержимое чемоданчика Скуратова я тоже уже успел изучить. Ну что сказать, салага, он и есть салага. Кроме запасной формы и белья с мыльно-рельными, у него ничего нет. Хорошо хоть оружие выдали, и не наган, а ТТ. Нет, наган тоже неплохой ствол. Главное, надежный, и осечки не страшны. Просто провернул барабаны и стреляй дальше. В ТТ придется в таком случае затвор передергивать, чтобы дефектный патрон выбросить. А вот только он намного скорострельнее нагана и по мощности больше. Осмотревшись, я прикинул свои финансы. Они пока не пели романсы, но и шикануть не получится. Еще раз прикинув свои возможности и цены, купил две бутылки водки, 4 банки рыбных консервов и 2 тушенки, а также пару пачек печенья. Не знаю, как оно тут, вроде, насколько я слышал, а в это время на водку и консервы не жаловались. Надеюсь, не фуфло это, а то ведь надо проставиться по случаю прибытия и вступления в должность. Эд Скуратов был, похоже, телок телком, а я фишку секу. Тут ведь, как себя сразу поставишь, так и будет. Потом трудно сложившееся мнение исправить. Если я сразу покажу себя бывалым, то и в дальнейшем мне легче будет тут служить. Еще раз оглядевшись, решил, пока жду машину, перекусить. Особого разносола, разумеется, не имеется, но вот пару бубликов и бутылку кефира купил. Вкуснота! Свежие вкусные бублики. Да и кефир не подкачал. А главное, никакой долбанной химии с биологией. Натурпродукт, блин. Кислый и прохладный кефир отлично утолял жажду и превосходно шел под бублики. Часа через полтора пришла наконец машина. Такие я видел в фильмах про войну. Водитель и экспедитор
споро скинули привезенный товар и затащили его в магазин. Я легко договорился с ними, чтобы они подвезли меня до Черняхова. Тут, хочешь не хочешь, а надо вживаться в новую жизнь. И лучше пока не особо привлекать к себе внимание. Вот только чувствую, не получится у меня это. Я ведь не собираюсь сидеть на попе ровно и абсолютно ничего не делать. Так досижусь, что летом 1941-го раздолбают нас немцы. А вот только действовать надо осторожно и не торопясь. Время пока, слава богу, у меня есть. А вот с такими мыслями я трясся в кузове Захара, так, оказывается, называлась эта машина, ЗИС-5. В кабине был водитель и экспедитор, а я устроился, можно сказать, с комфортом, на каком-то мешке и тоже ехал неплохо. Тут лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вся дорога была разбита, так что грузовик немилосердно трясло, и это несмотря на то, что водила ехал не спеша, километров 20 в час, наверное. Наконец мы доехали до Черняхова. Ехали около часа, а пешкодралом мне часа 4 пришлось бы пылить по жаре. Украина, конец мая, погода жаркая, а на небе облаков почти нет. И идти пешком удовольствие ниже среднего. Да и успею я еще набегаться. Надо ловить момент, когда можно на законном основании сочкануть. Ведь как только начнется моя служба, а это, считай, завтрашнего дня, так начну я из своих бойцов делать людей, а вот тогда все будут носиться, как электровеники. А на окраине поселка машина остановилась, и водила любезно указал мне направление движения. А вот там примерно в километре и начинался военный городок, где была расквартирована моя дивизия. Благодаря машине я успел прибыть днем, и штаб работал, а потому быстро пристал перед штабными деятелями, которые меня и определили в 3-ю роту 2-го батальона 137-го стрелкового полка. Узнав у дежурного место расположения своего батальона, пошел представляться его командиру. Сам батальон был расквартирован в 3 одноэтажных бараках, сколоченных на скорую руку. Один из бараков был подлиннее, так как там была ротная и батальонная канцелярия. А вот там я нашел своего командира, капитана Широких Сергея Николаевича. Представившись по всей форме, принял под командование 3-й взвод 3-й роты 2-го батальона. Затем в батальонной канцелярии знакомился со всеми командирами, а когда достал из своего чемодана 2 бутылки водки и консервы в качестве закуски, то встретил одобрительный рокот командиров. А вот только 2 пузыря на почти 1,5 десятка здоровых мужиков – это мало. Деньги у меня еще были, а потому комбат быстро послал бойца в дивизионную лавку купить еще 2 бутылки водки. Отмечали мое вступление в должность вечером в батальонной канцелярии. 4 бутылки водки на 16 человек – это немного, тем более под закусь, а не на голодный желудок. Короче, посидели сейчас, комбат распорядился принести самовар, и дальше мы чаевничали. Все же комбат оказался мужик мировой, и за вступление меня в должность выпили и не напились, а нормально посидели и поговорили за жизнь. Я больше слушал, чем говорил, сейчас язык мой, враг мой. Пока я нормально не врасту в это время и в этот коллектив, то лучше больше слушать и меньше говорить. Мне показали мою койку в казарме. Она и вправду была не в общем помещении вместе с бойцами, а в небольшом закутке для командиров. Все несемейные командиры жили в казармах вместе с бойцами. А мне, в принципе, это по барабану. Могу и тут пожить. С утра первым делом сходил в магазин, и там, к своему счастью, нашел устав рабоче-крестьянской Красной Армии, который и купил. Ну вот, недельку на изучение устава и врастание в среду, а там, как говорится, помолясь и приступим. 18 мая 1937 года. Поселок Черняхов. «Рота,
Подъем! Дневальный будет рота на построение.